Тайны мастеров. Приглашаем вас отправиться в мастерские, где сохраняются традиционные народные промыслы и рождаются новые виды декоративно-прикладного искусства.
В палате ремесел на улице Кожевенной Нижнего Новгорода нас встречает художник Инна Захарова. Просторное помещение второго этажа служит профессиональной мастерской. Здесь же проводятся различные мастер-классы для нижегородцев. Инна художник по Полхов-Майданской и Городецкой росписи. Она рассказывает, что Полхов-Майданская роспись, она же Полх-Майданская, Пол-Майданская, происходит от названия села Полховский Майдан Вознесенского района Нижегородской области. Этот же промысел сегодня существует в деревне Крутец и в поселке Вознесенское. По ее мнению, игрушки или тарарушки с полхмайданской росписью невозможно не заметить. Они привлекают яркостью, нарядностью, своеобразием орнамента, сельскими мотивами, сочетанием контрастных цветов – желтого и синего, красного и зеленого. Как узнать полмайданскую матрешку? Слушаем Инну Захарову.
Вообще у нее изначально есть своя форма. То есть она практически прямая, не имеет ярко выраженных плечиков или широкой талии, как у многих матрешек, например. И если вот мы посмотрим вот на этот образец, такие образцы начали писать где-то с 72 или 75 года. У нее уже появляются ручки, расписанный платок и иногда еще пишется коса. А изначально писался вот такой вот вариант, когда она была прям укутана вся в полушалок. То есть у нее голова только торчала, и элементом яркой нарядной шали был только вот полуцветочек такой, расположенный над лбом. А расписанный только передник у нее был. Соответственно, ручек мы здесь не наблюдаем. И красился традиционно в основном желтый цвет и красный. И чулочком ставились вот такие вот завитки интересные. Это советская, да. Это была даже с маркировочкой, то есть с фабрики, фабричного производства. К сожалению, она не сохранилась в данный момент. Как вы видите, здесь уже немножечко блеклые цвета стали. Это происходит за счет того, что анилин на свету выгорает со временем. Иногда даже яркости не сохраняется. В основном пигмент только зеленый или фиолетовый оставался, а красный полностью выгорал. То есть, если вы приобретаете такое изделие, то его желательно в темноте где-то хранить.
Полхмайданские матрешки отличаются крупным растительным орнаментом, основой которого служат розы, шиповник, маки, астры, колокольчики, различные ягоды и колоски. Нередко на посуде и шкатулках можно встретить сельские пейзажи с речкой, домиками, ветровой мельницей, церквушкой и обязательно небом. По словам Инны, на данный момент мастера, проживающие в Вознесенском районе, все чаще пишут гуашью, фломастерами или гелевой ручкой, поскольку существуют сложности с приобретением анилина. Сегодня Инна нашла анилиновые краски для создания выставочных работ и бережно относится к своему приобретению.
Ездила также в Полхов-Майдан, место бытования, общалась с мастерами, и вот они мне по сусекам поскребли, скажем так, чисто для выставок немножечко отсыпали анилина, что он из себя представляет в первоначальной форме. Вообще, это порошок. Вот такой вот цвет. Например, если фиолетовый цвет, он порошок имеет зеленый цвет, красный, красный, а это желтый. Я почему не открываю? Потому что он настолько мелкодисперсный, что он остается на руках. Потом, когда вы руки моете, он очень долго у вас на руках остается, соответственно, и вы ходите с цветными руками. Вот такая вот субстанция, она разводится. Было два варианта. То есть какие-то порошки разводились горячей водой, какие-то прагой или водкой, то есть чем-то спиртосодержащим. Раньше продавали для окрашивания шерсти анилин в пакете. То, что продают сейчас, к сожалению, оно уже не имеет такого яркого пигмента и для росписи, к сожалению, совершенно не подходит. Сейчас я вам покажу, что превращается анилин после разведения. То есть яркий, жидкий, такой вот жидкая субстанция и разных цветов. Синий, зеленый, пожалуйста, и так далее. Вот фиолетовый, он даже в пузырьке уже очень ярко выглядит.
Полхмайданский промысел считается одним из самых молодых. Он сформировался в начале 20 века из семейного надомного производства. В свободное время мужчины вытачивали деревянные заготовки для матрешек и всевозможных шкатулок, а женщины наносили на них роспись. В конце 20-х годов прошлого столетия мастера объединились в артель «Красная заря», а через 30 лет артель стала полхмайданской фабрикой игрушек. В период расцвета здесь работало около 500 человек. Однако в 90-е фабрика была закрыта, и промысел перешел в частные руки, вернулся в семьи. Художник Инна Захарова обращает внимание на то, что работает по традиционным технологиям. Она рассказывает последовательность действий мастера при создании своей полхмайданской матрешки.
Изначально, когда в руки мастера попадает деревянная заготовка, правильно она называется белье, потому что имеет белый цвет дерева практически, ее необходимо обязательно загрунтовать несколько раз, как минимум два раза. Чем ее грунтуют? Ну, местные жители всегда грунтуют крахмальным клейстером. Варят клейстер, обмазывают полностью изделие. Два часа оно посыхает, потом мелкой шкурочкой проходимся, все комочки удаляем и еще разочек грунтуем. Далее идет второй этап – наводка. Наводка делается тушью. То есть мастер без предварительного наброска карандашом или какими-то другими материалами сразу же пишет уже контур будущего орнамента цветочного. После того, как наводка завершена, приступаем к следующему этапу – желчение. Желчение представляет собой высветление краешков. Вот если вы обратите внимание на цветочки, то есть здесь вот высветление желтеньким, либо бледно-розовым краешек цветочков. После того, как мы выполнили этот этап, переходим к третьему этапу – заливка цветом. То есть мы полностью дальше заполняем основным цветом цветок, листок, ягодку и так далее. Вот практически орнамент готов. И остается последний этап – разживка. Разживку мы делаем черным цветом. Я делаю тушью и пером. Вообще мастера разживку еще делали тонкой-тонкой кисточкой. Чем тоньше разживка, тем считался более мастеровитый художник.
Инна Захарова собирает коллекцию полхмайданских матрешек разных лет создания. Она расставляет на столе несколько игрушек, начиная от старенького потертого гриба, выполненного в 50-е годы 20 века, и заканчивая парой современных матрешек, участниц международной акции «Матрена-путешественница». В чем суть этой акции, рассказывает художник Инна Захарова.
Расписаны 10 матрешек полхмайданской росписью, и они передаются из рук в руки, таким образом путешествуют. И у матрешек есть своя страничка в соцсетях. Например, поехала я в Сочи, сфотографировалась там где-то на достопримечательностях с Матрёной или саму Матрёну сфотографировала, опубликовала в соцсетях с ней фотографию и передала, например, другу Васе. Друг Вася поехал там в Нидерланды и сделал все то же самое. И таким образом вот матрёшки путешествуют по миру. За два года они уже прошли более 74 стран. Мы познакомились с интересными людьми. Люди писали положительные отзывы о том, как им приятно и интересно участвовать в данной акции, что идея потрясающая. И на самом деле вот очень любопытно было наблюдать, такие потрясающие эмоциональные фотографии приходили. И даже наши матрешки попали в русские школы там за рубежом, и благодаря этой акции еще провели там с детьми тематические занятия по художественным промыслам России. В общем, было очень интересно, и на данный момент у меня еще передвигается где-то две матрешки. К сожалению, 4 из них пока затерялись. Ну, видимо, настолько понравились, что хранители решили оставить себе. А вот эта вот матрешка у нас пока вернулась тоже. Матрена Владимировна, кстати, они каждая из них имеет уникальный наряд, отличаются по отчеству, чтобы можно было проследить за путешествием каждой матрены, и у них есть у каждой свой альбом. А вот это личная моя матрена Евгеньевна, она вот не подписанная мне здесь ничем. Это я с ней путешествую и популяризирую, рассказываю о ней и о наших промыслах. А на каждой матрешке, чтобы она не потерялась, есть по-русски и по-английски инструкции написанные. Прямо на самой матрешке, чтобы уже точно не потеряться, и на донышке все характеристики, куда что отправлять. Да, из этих 10 матрён, 3 матрёны мы попросили расписать в месте бытования, то есть бывших мастеров фабрики. И оттуда они торжественно стартовали тоже. 7 из них я расписала, 3 из них вот прямо из места бытования расписаны.
Смотреть на работу мастера, на то, как на пустой деревянной заготовке, белье, рождается роспись, можно очень долго. Удивляешься, что под тоненькой кисточкой прямо сейчас расцветают крупные маки, извиваются нежные стебли, тянутся во все стороны, заполняя пространство свежие ярко-зеленые листья. Инна Захарова начинает расписывать небольшую тарелку магнит.
Сейчас я буду писать именно полхмайданскую розу шиповника. Начну, например, с круга. Все от руки пишется, пером ученическим причем. Простая форма берется. Есть, конечно, и более сложные формы. Вот. Сначала мы делаем наводку. Вот, как видите, тушь не растекается. Да, большинство цветков, они образованы по контуру практически, можно сравнить с кругом, наверное. То есть ориентация такая, на круг в основном. И здесь вот каждый лепесточек становится все меньше и меньше. Сделаем такую изогнутую для него веточку. Перо, конечно, не ручка, поэтому приходится часто макать. в руке перо располагается свободно, то есть как удобно художнику. Если вы, например, городецкую роспись будете писать или хохломскую, там нужно держать кисть особым образом. Здесь вот можно такую вот кудряшечку добавить. Сейчас тушь пока подсыхает немножечко, я перехожу к этапу желчения. То есть использую уже более светлые краски, желтые и розовые. Даже начну с розовой, потому что чуть меньше требуется. Использую для росписи элементарные бельчи, кисточки круглые художественные. В поселке Полхов-Майдан там тоже они используют бельчи, кисточки, но самодельные. Вот от дерева, кстати, тоже много зависит. Здесь мы вот видим, что большую часть впитывает дерево в себя. Иногда прямо вот на поверхности анилин ложится, и он более яркий смотрится. Какие-то листочки я закрашиваю желтеньким, какие-то я хочу оставить синеньким, чтобы был контраст, было разнообразие, и вот такая вот яркость росписи оставалась. Этап желчения закончен. Вот сейчас у меня уже выполнена полностью заливка, и перехожу к последнему этапу. Берусь за тонкое перо уже. Это уже разживка. Конечно, надо дать немножечко высохнуть, чтобы тушь не растеклась за счет анилина, потому что все-таки там спиртик содержится, и поэтому может растечься. Но, в принципе, можно рискнуть. Вот. Что дает разживка? Разживка дает цветку объем. У него появляется глубина, например. Обязательно работы лачатся после того, как расписаны и просохли. Но я вот использую яхтный лак. Собственно, лак просыхает обычно где-то сутки первый слой, и второй или третий слой тоже требуется, как правило, потому что первый слой, он чисто такой вот закрепительный.
Художник по Полхов-Майданской и городецкой росписи Инна Захарова принимает активное участие в различных профессиональных выставках и фестивалях, как областных, так и всероссийских. Она говорит о том, что получает удовольствие от процесса росписи. Ей нравится изобретать, экспериментировать, разрабатывать современные изделия с росписью, придумывать новые формы. Инна поделилась своими планами на будущее.
Конечно, в идеале почему-то мне грезится, хочется какие-то международные отношения завязать. Пока не знаю как, но я обязательно, я думаю, придумаю. Потому что хочется популяризировать наши промыслы масштабнее. Все-таки люди, которые уже проживают у нас здесь в Нижнем Новгороде или в области, или в близлежащих городах, для них уже как-то немножечко это обыденно стало, наверное, промыслы. А люди, которые за границей, они все еще восхищаются, впечатляются, и им это все еще интересно.